Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступает и в такой сфере, как человеческая память. Как изменяется наша память под напором цифровых технологий? Нужна ли нам память как некий хранитель информации, когда есть облако, когда есть Google? Об изменениях в сфере памяти сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова.
Человек всегда старался сохранить прежние впечатления и опыт, истории и встречи. Одним словом, память. Прекрасной памятью обладали древние. В школах Вавилона и Ура ее специально тренировали. Ученые люди знали наизусть целые корпусы текстов, от генеалогии до трактатов по медицине. Именно тогда появляются первые техники мнемоники, специальные наборы методов, позволяющие увеличить объем памяти. Сегодня мнемотехника кажется винтажной игрушкой. Современный человек предпочитает запоминать место, где лежит память. Мы все больше выносим память во внешние носители, на наши компьютеры, гаджеты и в интернет. Структура памяти кардинально меняется, становясь отсылочной. Мы все меньше стараемся запоминать, что не может не настораживать. Впрочем, как и все новое.
У нас в гостях сегодня Вероника Нуркова, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ. Добрый день. И Мария Фаликман, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики. Добрый день. Вы знаете, хочу начать с одного из своих любимых рассказов. Впрочем, у Борхеса у меня все рассказы любимые. У него есть рассказ «Фунес. Чудо памяти». Помните, наверное, такой?
Да,
это про человека. Еремия, не помню, как точно его зовут, на «и» имя, Фунес, который обладал удивительным свойством помнить все, что с ним произошло в жизни когда-либо. И вот Борхес описывает, как он был несчастнейший совершенно человек, потому что невозможно жить под напором собственных воспоминаний. Это вообще возможно такое? Такая, по-моему, это гипертимизия. Я читал.
Я бы с этим термином поостереглась, но скорее гипермнезия, да? Ну, даже, может быть, и нет. Я имею в виду, что рассказ трагическо-драматический.
Да.
И вообще вот в последние годы попытались найти сначала, а потом исследовать людей, которые, ну, якобы помнят все.
Помнят все, да.
Во всяком случае, так заявляют. И получилась довольно смешная история. Это происходило и происходит в университете, Ирвайна в Калифорнии. Где ну, началось с того, что кинули просто клич, есть ли такие люди. И отозвалось огромное количество, через email отозвалось огромное количество людей. Но когда они приезжали в лабораторию, им давали простейшие тесты на вот такую гиперпамять, оказывалось, что большинство из них ну, просто никак не проходит этого теста. И, в общем, я бы сказала, что первый тезис здесь – нам кажется, что мы помним много, на самом деле мы помним мало. Ну, во всяком случае, можем вспомнить мало. А во-вторых, когда они все-таки нашли таких людей, более-менее, которые, их оказалось 18 человек, по-моему, на сегодня их сначала было 6, потом там 8, ну, постепенно, вот на, в данный момент 18. И это оказались странные люди, которые могли делать совершенно бессмысленную вещь. А именно, они могли сказать, что они делали в любой день, в которых можно было спросить.
Вот как раз, да, фунес
так вот,
это.
Оказалось, что эта способность, она... никакого толку от нее нету. Потому что когда их стали тестировать и проверять даже по другим тестам памяти, по способности решать задачи любые, в том числе на мышление, они, ну, они не были сильно хуже, чем обычные нормальные, но и ничем не отличались. То есть это какая-то, мне кажется, странная, избыточная, ненужная и, возможно, вредная в силу того, что занимает много времени, способность. Более того, когда одна из этих женщин, Джилл Пирс ее зовут, решила, ну, как-то возбужденная таким вниманием к себе научного сообщества и прессы, решила написать свои мемуары. Они сначала продавались очень хорошо, а потом вышло очень серьезное разочарование. И рецензенты писали, что насколько же скучно, оказывается, читать вот такую книгу в 1500 страниц, где Джилл рассказывает, как она каждый день проснулась, какая была погода, что она купила в магазине, ну, там и так далее. То есть эти люди, среди прочего, они... плохо справляются с одной из самых главных задач нашей памяти, а именно селективностью.
Селекция,
нам нужно помнить именно то, что нужно помнить.
И мне кажется, вообще, что, может быть, эволюция мозга, эволюция памяти идет по этому, по пути отбора, по, так сказать, отбрасыванию ненужной информации. Что, может быть, более сложно организованной высшей системы. Нет? Такого нет?
Она не совсем, она не линейно идет, эволюция памяти. У меня
она
есть
идет?
Много соображений
она
на эту
идет
тему.
Вообще?
Да?
Существует эволюция памяти?
Конечно.
И... А мы помним сейчас больше или меньше, чем 1000 или 2000 лет назад?
Это неправильно поставленный вопрос. Потому что, ну, я не скажу, что это сейчас доминирующая позиция в науке, в психологии, в частности, в эволюционной психологии. Но, в принципе, мы уже начинаем так думать, что память, она развивается, я имею в виду, там, от какого-нибудь моллюска до человека, и что будет после человека, постчеловека, как... Новые девайсы памяти, которые не заменяют один другой, а они как бы выстраиваются в такую лестницу, цепочку. И у нас мы получаемся таким ножом, да? Я имею в виду швейцарским ножом с многими возможностями,
то есть у нас которыми много мы решаем видов разные памяти, задачи.
Да, которые, и они принципиально то есть
человеческий мозг может
другу
воспроизвести различные паттерны памяти, да, которые были эволюционно в истории.
Ну, я не люблю слово «мозг», потому что, да, потому что, конечно, человеческий мозг ничего не может воспроизвести вообще. Ну, у него нет никакого устройства воспроизводящего просто. А во-вторых, конечно, эта память, она случается у человека, во всяком случае, да не только. И у моллюска уже тоже, в некотором взаимодействии с окружающим миром, с его задачами.
Ну да, то есть память
далее,
как реакция, память не как набор информации. Что такое память? Акт вспоминания, ее не существует как, так сказать, физической информации. Что вот где-то в каком-то, так сказать, отделе мозга хранятся эти, так сказать, байты информации. Как на жестком диске компьютера.
На самом деле, вот по состоянию дел на сейчас, такого взаимно однозначного соответствия мы провести явно не можем. Да? Вот пока не хватает мощности науки. Да? Есть исследования памяти на молекулярном уровне у мышей, да, где обнаруживают, как кодируется, например, некоторая заученная мышкой двигательная поведенческая последовательность. Угу. Именно вот белки, которые задействованы в фиксации этой информации. Да? Ну, когда мы говорим о человеческом акте припоминания, да, вот, вспомнить, как вы провели вчерашний вечер, ну, мне кажется, на настоящий момент наука не готова ответить на вопрос, где и как
хранится
мы
эта
можем найти эту информацию. Да? И, собственно, вот то, к чему все стремятся, и то, чего пока никто не может, да, вот как, собственно, на основе информации, которую мы можем получить, изучая мозг, реконструировать некоторые психические процессы, психические содержания. Да, вот начиная с того, что на самом деле припоминание, в ответ на такой вот невинный вопрос, что вы делали вечером, это не считывание отпечатка, это не извлечение информации, это именно выстраивание той картинки, о которой вас спросили. Очень часто неточно.
Я сталкивался с таким выражением, что память – это эмерджентное состояние. Она возникает здесь и сейчас в связи с каким-то бывшим сильным возбуждением.
Я хотела просто несколько так более в поэтическую форму перевести ответ на ваш предыдущий вопрос. Где, потому что он очень привычный, вы догадываетесь. Где память, все время спрашивают.
Да, ну, с компьютером понятно. Вот там эти сектора, блоки.
И то не очень. Потому что даже то, что мы сами сделали, мы потом не очень понимаем, как это работает, уж не говоря о другом. Я имею в виду, что я вот на такой ответ часто метафорически пытаюсь выскользнуть метафорически из этого вопроса. И если по аналогии спрашивать, где музыка, например, вопрос. Вот музыка где находится? Она где? Она в нотах? Хотя ноты должны
или
быть.
Или в ушах.
Она в ушах, в ушах, причем или в мозге того, кто слушает, или того, кто играет, или в пальцах того, кто играет, или в инструменте, с помощью которого
музыка
происходит.
Музыка – это отношение.
Вот все это вместе, отношение между ними, да, конечно, только здесь и сейчас, дает этот феномен. И с памятью абсолютно такая же история.
А что с чем соотносится?
В данном случае, если мы говорим... И главное здесь даже не что с чем соотносится, а что важнее, чем можно пренебречь более или менее, а что необходимо. И в этом смысле, допустим, принципиально ли, где записано, где есть след, энграмма, да, это называют. Есть ли принципиальная разница, записана она где-то на биологическом носителе, в нервной системе, или она записана в компьютере, или она записана в книге, или вообще вот сейчас очень модные исследования распределенной памяти, транспамяти так называемые.
Это что?
Если я знаю распределение памяти между людьми, если я знаю, у кого спросить...
Или между человеком и компьютером.
Да, как между людьми. А если, допустим, я живу в браке с своим супругом много лет, и я знаю, что мой супруг хорошо знает историю, и я могу всегда его спросить, допустим, про это. Это что значит? Я помню или не помню, в каком году там Наполеон под Ватерлоо и так далее.
Звонок другу, да, да, функция звонок другу.
Причем
да.
он может быть такой перманентный звонок другу, когда такие симбиотические, мнемические, извините за выражение, системы складываются.
Сетевая память.
Да,
память?
И вот это что? Это память или не память? Или мы берем такой... экстравагантный и экстремальный вариант, что только если человека взять, отключить его от всех его возможностей внешних, да, поместить в темную комнату и там ему задавать вопросы, вот только на что он сможет ответить, причем сразу, а не через неделю. Вот это память. А все остальное будет память какая-то дополненная.
То,
знаю,
что экзаменатор пытается сделать на экзамене, на таком классическом, плохой экзаменатор, изолировать испытуемого всего, это, так сказать, проверить содержимое, грубо говоря, твоего мозга. Хотя, как вы говорите...
Причем он не проверяет, опять же, извините, потому что человек что-то вспомнил, мы не можем судить о том, что он помнит. Он сейчас, мы можем судить то, что человек вспомнил, он точно помнит. Но то, что он не вспомнил, это не значит, что он этого не помнит. Правда ведь? Потом вспомнит, может быть.
Хорошо.
Или не может никогда не вспомнит.
Мария, так что механизм, все эти синапсы, это не относится ни к какому механизму запоминания?
Опять же, вопрос в том, на каком уровне мы хотим вести разговор, да, на уровне содержания вашего сознания в тот момент времени, когда вам задали некоторый вопрос, на уровне стратегии поиска в вашей памяти или на уровне физического субстрата мнемических процессов. Да, у нас в психике ничего не происходит без участия мозга. Нет, мы пока далеко не всегда знаем, как мозг обеспечивает тот или иной процесс, ту или иную функцию. Да, вот пытаются реконструировать связи в мозге. Сейчас, по-моему, построили коннектом кого-то вроде плоского червя. Дальше пока не дошли. Угу. Да, это вот все связи, все типы медиаторов, то есть химических веществ, которые обеспечивают передачу сигнала через синапс и так далее и тому подобное. Но про человеческую память пока, к сожалению... Мы не можем говорить на этом языке. Да, и, собственно, те вопросы, которые ученые задают.
А субъективный опыт червя-то мы уже восстановили или нет? Реконструируем?
Ну, откуда же мы знаем?
А вот, вот проблема, он же не может нам сказать, мы правильно, мы пока только фантазируем, что мы можем, да,
реконструировать. Что мы, да, декодировали
его субъективный опыт.
Вот.
А червь думает, что совершенно другое в этот момент.
Мы можем устанавливать какие-то связки. Да, мы научили червя поворачивать налево, мы смотрим, как работает вот вся эта система, какую-то информацию мы отсюда можем
вынуть. То есть вынуть. Вот эту вот двигательную память, да, моторную память.
Здесь еще есть одно дело. Вот Мария Вячеславовна сказала, что сознание, вот соотношение, да, сознание и машинерия биологическая, которое это сознание, ну, обеспечивает или не мешает. В общем, да, вот эта проблема такая мистическая. Но на самом деле в жизни-то память сознанием совершенно не ограничивается. И большая часть опыта проявляется в нашей жизни помимо нашего сознания. Причем или помимо просто потому, что нам не нужно это осознавать, или потому что мы почему-то не можем этого сделать.
Поясните.
Ну, например, мы знаем или фантазируем, да, что, допустим, люди, которые помнят свое детство счастливым, да, отличаются от тех людей в отношении к миру, например, да, вот в позитивности установки, открытости миру там, и так далее, от тех, которые помнят свое детство как несчастное, полное травмы и страданий. Но это же, допустим, это так. Но это же не значит, что человек ходит по улице и каждую минуту вспоминает, ага, вот меня в детском саду там обозвали, вот меня там мама мне игрушку не купила и так далее. То есть есть некоторые, я сейчас на простом примере, я уже не говорю про знания, да, то есть огромный какой-то пласт опыта, не какой-то, а неизмеримый, в принципе, пласт опыта. Мы никак не можем померить, сколько знает какой-то человек. Просто технически, потому что жизнь ограничена. Мы должны одну жизнь тогда его учить, а вторую тестировать столько же по времени.
Чтобы он воспроизводил.
Да, чтобы воспроизводил. А, но по косвенным признакам мы понимаем, что люди отличаются в зависимости от того опыта, который у них был. И это значит, что этот опыт, он, ну, как минимум, огромный. Б, пока немыслимо, как его описать. И если мы еще предполагаем, что он записывается, а потом реконструируется, перекомбинируется, и с ним что-то происходит, не только когда мы запомнили, а когда мы его, когда он там лежит, и потом, когда мы его достаем, и каждое воспроизведение влияет на все то, что было до этого, то, в принципе, можно сойти с ума на этом месте.
То есть, в принципе, тогда получается, что ФУНЭС вот этот вот... более-менее реально существует, каждый из нас является. Да. То есть мы должны исходить из гипотезы, что в нас записано все,
скорее,
что...
Да.
Когда-либо просто другой вопрос, что мы это не актуализируем.
Скорее, не да, сейчас обратное. Эти... Ну, Нет, сейчас скорее модными, если употребим такое слово, становится теория тотальной памяти.
То есть все это где-то отложилось?
Тотальной памяти, ну, в разной степени. А все оставляет след, вот так можно сказать, аккуратно.
А что вот такой сейчас хотел уточняющий вопрос, что оставляет след? Есть какое-то такое, что человек запоминает более эмоциональные события, те, которые шоковые, те, которые произвели на него больше впечатлений, отпечаток. А, скажем, повседневность, рутину, скажем, что вы делали вчера вечером? Если вчера вечером произошло какое-то чрезвычайное событие, какой-то фантастический концерт музыки, а если просто был обычный, так сказать, вечерний день, пришел, там, не знаю, поел, все там, что-то прочитал, лег спать, забыл, что произошло.
А вот тут я обвернулась к тому, что
рутина
я пыталась сказать
раньше.
Да. Я имею в виду, что у нас есть разные системы памяти. И та память, которая самая древняя, которая вот у этого червя прекрасного, слава богу, что другой у него нет, так называемая семантическая память, память знания, она как раз наоборот устроена таким образом, чтобы схематизировать обычные, повторяющиеся, рутинные правила, как мир устроен, карта ну, в масштабе каждого вида. Да. Вот, то есть это знание, которое как раз про обычное. А у нас есть другие системы памяти, которые как раз про необычные. И они находятся... У червя нет, слава богу, такой памяти. И даже...
А почему, слава богу?
Ну, потому что если бы еще
может, там какие-то формы жизни, а мы не знаем о них. Может, там такие хокку пишут черви.
Нам бы было с ними трудно, если бы они были проще, сложнее нас. Или хотя бы такие же, как мы, только по этим соображениям. Но страшно, конечно, интересно нам было бы с тараканом, который помнит про свое детство и там и так далее.
Потому что они прикидываются. Вот есть такие фантастические рассказы, как собаки. Они обладают таким же сознанием, как человек, но просто они молчат, и они не говорят, у них уговор у всех собак нам об этом не сообщать. А у них такая же форма сознания, как у нас.
Ну, это науки.
Там был такой...
К сожалению, наука пользуется методами, и методами науки невозможно вот такую гипотезу проверить.
Хорошо, я забыл, где это был этот рассказ, в чем одна собака проговорилась человеку, но ее свои сородичи убили потом за это. Потому что существует такой всемирный заговор собак, что они выше нас по сознанию, но они об этом молчат.
Вот смотрите, на самом деле тут есть два вопроса. Да? Есть след, есть доступ. То есть, грубо говоря, содержание и возможность это содержание извлечь. И на самом деле, вот в чем проблема Фуниеса, да, у него неограниченный доступ.
И хаотичный, неорганизованный.
Абсолютно, да.
Даже он ограниченный, конечно.
На самом деле, да, есть знаменитый отечественный психологический классик 20 века Александр Романович Лурия, который написал одну из самых известных научно-популярных психологических книжек 20 века под названием «Маленькая книжка о большой памяти». Вот вам, пожалуйста, человек, у которого не проблема с доступом, а проблема с потерей доступа. Ну и, собственно говоря, вся история этой книжки – это про то, как память сминает его личность. Все, он теряется. Он уже не знает, где... События из памяти, а где события из настоящего?
Я бы даже
где
сказала,
воображение,
что не сминает,
а
не дает и развиться ей еще,
раньше. И, собственно говоря, это вот история про память, съевшую личность. У нас в жизни проблема обратная, да? Доступ не потерять, чтобы ключем был к тому или иному воспоминанию. Ну, там, где он нужен на самом деле. И про эмоции на самом деле данные совершенно противоречивые. Да? Есть сведения о том, что лучше запоминаются отрицательно окрашенные события, чем положительно окрашенные. Другие сведения, что это верно в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной все строго наоборот. Положительно окрашенные лучше, а отрицательно окрашенные хуже. Но, в принципе, эмоции – это тот дополнительный маркер, который позволяет отличить след памяти от остальных, если не становится основанием, например, для того, чтобы след блокировать. Потому что классического фрейдовского понятия вытеснения, несмотря на...
Если травма какая-то,
мы ее
блокируем тогда, да? Механизм блокировки этой травмы?
Можно добавить. Я, во-первых, хотела бы сказать, что вот уже в современных работах, и очень правильно, в связи с этой идеей тотальной памяти, например, уже вообще пытаются избегать слова «запоминание». А вот говорят так, с большей вероятностью будет воспроизведен тот материал, который при предшествующей встрече с ним был маркирован как эмоционально значимый. Извините, вот как-то так.
Да? Нет, очень интересно.
То есть мы не знаем, что мы запомнили. Возможно, все, да, но мы вспомним. И вот то, что сказала Мария Вячеславовна, допустим, может быть, признаки в момент фиксации. Ну, понятно, потому что если что-то вызывает эмоцию, значит, важно, значит, стоит запомнить. Ну, логично. С другой стороны, говорят о конгруентности. То есть в тот момент самое же главное вообще не запомнить и не вспомнить, а вспомнить в нужный момент. потому что иначе это обесценивается.
Да, да.
Поэтому речь идет о совпадении ситуации. То есть если ситуация, в которой случилось событие, совпадает с ситуацией сейчас, очень велика вероятность того, что это будет воспроизведено. А в другой, то есть до того дошло дело, что сейчас, например, в Швеции есть закон, что дети должны писать контрольные работы, значимые, в тех же самых аудиториях, в классах, где они проходили эти самые предметы. Потому что если они будут в другое переведено, ну, одни дети будут в других аудиториях, а другие дети в тех же самых, то да. они будут на неравных условиях. Потому что у первых будет совпадать контекст запоминания и контекст извлечения.
Он посмотри, а вторых будет... Смотри за окно, увидит ветку, и эта ветка и все ему, у него да, ассоциируется.
Ну, да, что-то на самом деле это тоже другое. Следствие классических психологических экспериментов Алана Беделя про запоминание водолазами под водой и на поверхности с тестированием либо в тех же условиях, где происходило запоминание, либо в противоположных, да, и результат был очень простой – запоминание контекстно зависимого. Да, именно так. Это дополнительные ключики.
Но это очень смешные исследования, потому что там не только вот под водой они с парашютом прыгали и отправляли марихуану и прочие всякие делали веселые вещи. Но смысл в том, что вот этот принцип совпадения – он работает и должен работать только в одной из систем памяти, вот этой новой эпизодической, где точно и связано с контекстом. А для знаний вообще-то не должно это работать.
Привязки к маркеру какому-то.
Для того, чтобы вспомнить, если вы знаете, когда родился Пушкин, вам не нужно ехать в тот школьный класс, где вам учительница об этом рассказала. Для того, чтобы,
Болдино, да, приехать в Болдино, да, и там-то я и вспомнил.
Хотя, когда это суммируется, когда... это, конечно, очень сильно помогает.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Сегодня говорим о чуде человеческой памяти, о том, эволюционирует ли наша память в 21 веке, изменяется ли она в связи с появлением огромного количества цифровых носителей и облака, на котором мы можем аутсорсить собственную память. У нас в гостях Вероника Нуркова, Мария Фоликман, доктора психологических наук, Вероника из Московского государственного университета и Мария Высшей школы экономики. А я хочу вспомнить диалог из платоновского пира, где бог-изобретатель письменности Тор говорит с фараоном. И фараон упрекает Тора, говоря ему: «Зачем ты изобрел письменность? Мне теперь не нужна собственная голова, потому что все можно написать на глиняной дощечке, и, собственно, память мне уже теперь не нужна». О том, как древние цивилизации обращались с памятью, рассказывает археолог Александр Яценко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Месопотамия в основном практической значимости тексты. Это медицинские тексты, сюда относилась и магия, конечно. Это общество очень интересное, но главное – это память, существовала фольклорная память, например, эпос о Гильгамеше знаменитом. Эпос существовал в устной форме, но его записывали. Первые в мире записи фольклора – это как раз Шумер и Вавилония затем. Это попытки записать сказания о правителе города Урука, легендарном царе Гильгамеше, который добивается бессмертия, борется с судьбой и, конечно, терпит поражение. Конечно, существовали такие предания, как о Великом потопе и прочее. Существовали такие предания в устной форме, но они и записывались. То есть мы, к сожалению, знаем фольклор очень фрагментарно, только то, что предпочли записать. Это финансовые документы, поскольку в Месопотамии было впервые широко развито ростовщичество. В трех экземплярах заключался договор, в том числе у представителей властей хранилась копия. И часть этих документов сохраняется, это договор об аренде. Мы видим, что здесь очень хорошо хранятся архивы, финансовые архивы. То есть память здесь фиксировалась самая разнообразная. Финансовые документы в первую очередь старались сохранить. Все остальное... Кстати, с остальным было проще, ведь в древности у людей была очень хорошая память, ее специально тренировали, слуховая память. И поэтому целые книги запоминали наизусть. Скажем, когда Цин Ши Хуан Ди в конце III века до нашей эры решил уничтожить почти всю научную литературу тогдашнюю, философскую, Китая, как, поскольку советник говорит, что она практически не нужна государству, заодно вместе с авторами, уцелевшими на тот момент, их закопали живыми в землю, то ученики этих людей, философов, социальных мыслителей, они сохраняли эти тексты по очень простой причине. Хранить их дома было нельзя, это смертная казнь для всей семьи. Но люди запоминали не просто главами, а целыми книгами наизусть. И когда тиран умер, эти тексты моментально восстановили по памяти. Сейчас мы не тренируем так свою память, это нам не нужно. Вообще мы утратили очень многие навыки людей прошлых эпох. Ну и сейчас люди ленивые. Это вот мне сразу вспоминается ученые записки Кота Мура о влиянии мышеловок на дееспособность кошачества, знаменитая глава. Потому что чем больше техники, чем больше технических усовершенствований, тем человек становится более ленивый и не приспособленный к любой нестандартной ситуации. И в конечном счете это идет людей к гибели.
Археолог Александр Яценко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. А и действительно, становимся, не прекращаем ли мы ловить мышей по мере того, как, собственно, появляются это глиняные таблички для записи, а потом и гутенберговское чудо, а потом и запись на компьютер, запись. То есть мы помним меньше сейчас. Нам нужно меньше запоминать.
Возник к герою сюжета. А откуда археологи знают, что то, что было записано по памяти, соответствовало тому, что было уничтожено? Первый вопрос. Потому что понятно, что наша уверенность в том, что мы помним правильно, не имеет никакого отношения к тому, что мы действительно помним правильно. И я думаю, что здесь вот та ловушка и вот этот миф о том, что люди помнили как-то лучше, больше, это не более чем иллюзия. И мне кажется,
Смотрите, вот скажем, да. В иудейской культуре вот есть эти ешивы, и там запоминали, называлось «знать книгу на иглу». И, да, там, когда протыкался иголкой в определенное место в Торе, да, и говорили, через какую букву на 275-й странице прошла иголка. И человек говорил, что вот через такую букву.
Ну, во-первых, сейчас это очень элитарный навык, скажем так, наверняка был. И вообще люди, которые... Это некоторая профессия, как я понимаю. И здесь очень важно, если... Я думаю, что меняется. Если специальная задача запомнить, цель запомнить, mm-hmm. или нет ее. И если современный человек ставит себе цель выучить наизусть что-то, я думаю, он преуспеет не меньше, а может быть и больше, чем его коллега по этой задаче много лет назад, хотя бы потому, что он сможет использовать целый веер разных технологий и не будет здесь традиции стеснен. Другое дело, что действительно есть данные, и вполне надежные, о том, что современные люди, которые интегрированы с разными устройствами, не только же с интернетом, а с пылесосом, с холодильником и с прочими вещами, они очень тревожны, если они их лишаются. И в этом смысле современные люди, снабженные мобильным интернетом, они склонны не вспоминать что-то, даже если это можно вспомнить, из своего собственного биологического запаса, а перепроверять в интернете. Не потому, что они этого не помнят, а потому, что они не уверены, что они помнят это правильно.
Ну, учитывая, насколько облегчается и убыстряется этот доступ, не есть ли это вообще путь в будущее, что мы, так сказать, будем полностью аутсорсить свою память вот туда, вот к Гуглу?
А почему бы и нет? То есть, на самом деле, вот меня всегда очень развлекают утверждения вроде того, что человечество гибнет, да, в таком случае оно гибнет с момента изобретения простейших каменных орудий.
Ну да, с калькуляторами всегда вот этот вот страх. Вы разучитесь перемножать столбиком. Вот, появились калькуляторы, когда еще я застал, в школах особо уже не противились, но рассказывали, что раньше. Uh-huh. Вот. Да, это из той же серии. Зачем уметь перемножать столбиком?
Чтобы проверить, правильно ли сработал калькулятор, вот только для этого.
То есть вопрос, опять же, степени доверия устройству. Да, и я совершенно согласна по поводу мнемических задач, которые перед собой ставит человек. Ну и мы можем утверждать, что да, по всей видимости, вся система памяти немножечко перестраивается. Да, мы сейчас имеем дело с такой же разделенной памятью между человеком и интернетом, да, как вот мы можем наблюдать в семейных парах разделенную память между супругами. И на самом деле, что опять же...
Здесь вспомнился анекдот по этому поводу.
Нет, вполне прилично.
Извините, при Ропсе, помните, были бы болгарские шутки про габровцев. Но... Они ужасно экономные, все время экономят. И вот у них там муж и жена приехали и спросили, сколько нужно дня на то, чтобы посмотреть Софию. Им говорят, 3 дня. Они через 1.5 дня уезжают. Говорит, как же так? Вот муж посмотрел половину города, я посмотрел половину города, потом расскажем.
Ну да. Вот. И опять же есть исследования, которые показывают, что на самом деле человек уже немножечко теряет границу между собственной памятью и вот этой вот распределенной памятью интернета. Простые очень эксперименты, да, одним людям дают вопросы и просят на эти вопросы отвечать, опираясь на собственную память. Другим людям дают вопросы и дают возможность поискать ответ в интернете. После чего с помощью опросника спрашивают, как люди оценивают собственную память. Mm-hmm. Что они думают про свою собственную память. И вот оказывается, что те, кто искал, думают про свою собственную память лучше, чем те, кому искать не давали. То есть, по сути дела, да, мы повышаем уверенность, да, и размываем границы между одной и другой. Но никто не говорит, что это плохо.
Здесь, да, здесь вопрос, вот этого, мне кажется, вот как про калькулятор вы сказали, и вы сказали, вот этот критерий, то есть какой вопрос аккуратный, какой нужен минимальный уровень такого автономного, я бы сказала, владения информацией для того, чтобы можно было выступать экспертом относительно схожей информации из разных других источников. Да, и как студенты, которые приходят на экзамен с вопросом, откуда взяли ваши дурацкие ответы на наши умные вопросы, нашли в интернете. Где в интернете? Вообще в интернете, да? То есть, почему вы доверяете? Мало ли кто это написал. Может быть, это злоумышленник написал, чтобы вы получили 2. Эту мысль их шокирует, они очень удивляются.
Ну, в принципе, вот, современному вот человеку меньше надо знать вещей, чем, скажем, 100 лет назад.
Конечно, больше огромное.
Нет, вещей в своей собственной, что там, коды какие-то, ритуалы какие-то, знаете, цифры, даты.
Вы сами спросили, поэтому не обижайтесь. Я имею в виду, что вы на мое сейчас поле, сами того не зная, наступили. На самом деле, современному человеку и довольно недавно, на мой взгляд, и появилась новая система памяти специально для этого, нужно возникла необходимость помнить про самого себя. Раньше вообще этого не было. Свою собственную жизнь и представлять ее как целостную историю, где человек совершает выбор, где у него есть альтернативы, где он может переоценивать то, что с ним было. Когда человек в таком массовом, конечно, состоянии жил по образцу, по модели, по социальной роли, в какой семье родился, так и жил, ничего не выбирая. Ему совершенно не нужно было помнить какие-то особенности своих отношений с верстниками или с сиблингом, или с матерью в детстве. Там. Mm-hmm. Ему совершенно не нужно было себя выделять, идентифицировать какие-то свои свойства через то, что он помнит, а вообще осмысливать свой опыт. Все, делай по правилам, попадешь в рай. Делаешь, будешь отвергнут.
Да, сейчас память как идентичность и память как пространство выбора.
Да, и это совершенно новая история, совсем новая история. Я думаю, что ей лет 200, не больше.
Угу. А вот такой вопрос, а вообще личность человека – это сумма его воспоминаний?
Слово «сумма» только мне не нравится. То есть непростая сумма. А некоторая сложная, то есть сначала
квантовая
так.
Сумма.
Нет, я бы сказала так, для маленького ребенка, да, а потом личность растет, отделяется, становится самостоятельной сущностью, и они вступают в причудливые порой взаимоотношения, память, я имею в виду, и личность, потому что личность хочет, чтобы память ее обслуживала, а память хочет личности подмять. И получается все эти истории таких...
То есть память отдельно от личности, да? Это вот этот вот...
Память цементирует личность как целое, да? Угу. Потому что если мы возьмем клинические случаи расщепления личности, да, то это история о том, что у каждой личности своя собственная память. Если мы имеем, опять же, клинические случаи, например, локального поражения гиппокампа, который связан с формированием следов долговременной памяти, да, мы имеем случай остановки личности в ее развитии, в той точке, где, собственно говоря, случилась эта травма мозга. То есть, по сути дела, каждый день человек просыпается в том дне, в котором остановилось формирование новых воспоминаний. Просто дальше они не формируются, и личность, по сути дела, вот она стоит на месте. То есть память – это бесспорно условие существования личности, как целое условие единства личности.
В современном смысле личности.
С какого момента становится у человека, появляются у человека четкие воспоминания? Вот я, например, не знаю, там, но я тоже многих людей, может быть, у меня это проблема моя личная, очень плохо помню свое, да и кто помнит, раннее детство. Если я, например, начинаю осознавать, там, я не знаю, да даже больше. У меня там было, так скажем, там, сотрясение мозга сильное, там, на горных лыжах я разбился в 11 лет. Вот, и я начинаю хорошо, ну, примерно за несколько лет до этого. Вот все, что происходило в моем детстве, там, примерно до 7-8 лет, я практически не вспоминаю. Это нормально или это какая-то патология?
Ну, на самом
человек
деле...
Человек не помнит младенчество, есть же,
да. И вот это такое всегда удивление вызывает, то, что всю другую память из младенчества мы прекрасно помним всю жизнь. Ну, мы говорим языком, которым научились говорить, ходить, там, и все такое прочее.
Вот. А живые воспоминания?
А вот эти живые, то, что вы назвали живыми воспоминаниями, здесь есть очень сильные индивидуальные вариации, еще кросс-культурные. То есть вот когда делают исследования кросс-культурные, то оказывается, что этот диапазон нормы, он варьирует где-то от 2 лет и вот до 7. То есть вы как китаец, скажем так, как китаец, кореец и японец в этом смысле себя ведете.
Они поздно себя начинают
вспоминать,
да?
Да, нормальная, совершенно помнить свою историю. И это связывают с общесоциальной ориентацией. То есть считается, что в западных культурах детей учат помнить, и через эту память учат, какие они, с раннего детства именно в таких собственных качествах. Ты такой, ты такая, да? Ты умный, ты глупый, ты щедрый, ты добрый. Индивидуация. И поэтому это раньше начинается. А в восточных культурах, ну, в широком смысле взятых, речь идет на ориентации на социальные группы, речь идет об этом. И поэтому принадлежность к социальным группам, она позже возникает. И поэтому у них более поздние воспоминания о себе. Это такая довольно спекулятивная идея, но очень популярная.
Очень интересно. И еще очень один много вопрос до того, как мы уйдем на перерыв. Последний раз, что мы заговорили о возрасте. Почему старики лучше помнят прошлое?
А что значит «лучше помнят прошлое»? Лучше, чем что? Ну, лучше, чем они же в среднем возрасте?
Да. Почему человек с возрастом начинает, так сказать, у него начинают появляться вот эти живые картины прошлого? Как я всегда запомню, у меня уже покойный дед был, и вот он сидел как-то и просто спокойно глядел куда-то вдаль. Вот как дело было. Ему мама позвонила и спрашивала: «Папа, а что ты делаешь?» Вот он говорит: «Ты знаешь, доченька, я вспоминаю». Вот это вот как процесс вспоминания, как некая осознанная форма деятельности, осознанная форма жизни. Этого же нету в раннем возрасте.
Да, и, во-первых, вот это действительно очень важная вещь. И мне кажется, она такая, в ней есть некоторый внутренний оптимизм в этих данных. Потому что действительно, да, это факт, достаточно надежно установлено, что пожилые люди... Вообще память начинает портиться очень рано, все другие системы памяти. Рабочая память начинается, она еще и расцвести не успеет, уже начинает портиться. И эпизодическая память портится, семантическая. А вот эта память автобиографическая, про которую вы говорите, она как раз улучшается на протяжении всей жизни. И если нет каких-то грубых совсем поражений, то она как раз расцветает вот в тот период жизни, когда для человека, я думаю, что первая здесь причина именно в задаче. Вот возникает задача понять, то есть нет уже движения вперед, достижения и так далее, а есть вот эта ретроспективная ориентация, кто я, зачем я, объяснить, создать историю своей жизни. И, собственно, вот то, что нарративные психологи часто говорят, да, я – это моя история. То есть когда я только сделаю эту историю, получается, что жизнь моя состоялась. И это становится отдельной деятельностью, смыслом некоторого этапа жизни. А дальше уже, получается, под это культура придумывает всякие штучки, средства, чтобы это можно было осуществить. Не было фотографий, например. Какие воспоминания о детстве? Люди в прошлом веке, в середине, очень переживали, что если они расстались на несколько лет, они забывали лицо своего родственника. После смерти близких, там уже через несколько дней, мне кажется, что даже чуть ли не Наталья Николаевна Гончарова пишет об этом в одном из писем, что она не может вспомнить, чем отличается портрет от, собственно, великого мужа, от
посмертные
его лица.
Посмертные маски делали.
Это другое. Да? То есть если нет этого средства, то как это сделать? А поэтому придумываются специально много-много всяких вещей, более-менее эффективных, которые помогают, вот как вашему дедушке, справляться с этой задачей.
Да,
под это работает культура.
У меня, собственно, большой вопрос. Опять же, если ставить перед собой задачу провести чистое исследование, то мы должны освободить некоторую выборку людей среднего возраста от любых обязанностей, которые их по жизни преследуют, да, и поместить вот эту ситуацию, а теперь припоминайте. Не окажется ли, что через 3-4 месяца вот такого вот существования они начнут припоминать ничуть не хуже, чем старики?
Здесь исследования не совсем чистые, но они как устроены, то, что какие есть? Они берут на сколько лет назад, то есть, допустим, берут выборку 80-летних, там, ну, не знаю, 70, 60, 50, 40 и так далее, вплоть до молодых, и они им предлагают вспомнить из некоторого периода, допустим, 10 лет назад, 20 лет назад, 30, и потом сравнивают характеристики. И оказывается, что 80-70-летние помнят минус 50 лет, то, что было 50 лет назад, примерно на таком же уровне качества, как 40-летние помнят то, что было 5 лет назад. То есть вот примерно такое
состояние. Ну, то есть идет вот такое, магнификация, увеличение вот этой шага памяти. Очень интересно. Программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Меня зовут Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях богиня памяти Мнемозина. Вернее, две богини памяти. У нас Вероника Нуркова, Мария Фаликман. Психологи, занимающиеся проблемами человеческой памяти. И, в частности, вопрос, который в заключительной части нашей программы хотелось бы обсудить. Как меняется наша память под влиянием цифровых носителей, вынесенной памяти. Об этом, в частности, рассуждает Иван Ниненко, куратор проекта NeuroSync, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Безусловно, память меняется, точнее, меняется то, как устроены знания в нашей голове. Если раньше нам было важно сохранить большой корпус знаний, память в том числе, то сейчас важно помнить, где я могу это посмотреть. Это такая отсылочная память, и у меня даже структура того, как эти знания устроены в голове на физическом уровне, судя по всему, меняется. Это сейчас есть ряд исследований, которые на это указывают. И, конечно, технологии меняют то, как мы с этим обращаемся, мы уже не так хорошо помним, куда идти. Но есть гипотеза, что они также могут нам помочь освободиться от каких-то более рутинных задач и оставить больше мощностей мозга на какие-то более креативные задачи. И для этого придется многое перестроить и также научиться использовать технологии. Сейчас технологии воюют за наше внимание, с тем, что мы хотим сделать, и тем, что технологии хотят от нас. То, что я каждый раз смотрю в телефон, и он уводит меня. Но при этом также уже сейчас, вот этот цифровой след о чем-то мне напоминает. Я захожу в Facebook, и он мне напоминает, что 5 лет назад я вешал такую фотографию. И это будет только увеличиваться, и цифровой след будет составлять значимую часть нашей памяти. Те дети, которые рождаются сейчас, они начинают оставлять цифровой след буквально с первых дней жизни. И с одной стороны, можем сетовать на то, что они могут этого не помнить, а с другой стороны, можем радоваться, что они могут посмотреть свои видеозаписи всей своей жизни. Я бы сказал, что, во-первых, это развитие отсылочной памяти, а во-вторых, это задача стоит научиться аккуратно пользоваться с той памятью, которую мы создаем, быть к ней внимательным и понимать, как этим можно пользоваться. То есть, например, когда напоминание в Фейсбуке о том, что 5 лет было что-то, становится не просто поводом там расшарить, а поводом задуматься об этом. И пока мы не выработали практик, как к этому обращаться, там нет такого, что мы в конце года садимся, и там все друг с другом или даже для себя как-то на это смотрим. Но очевидно, что этого будет больше и больше. Это такой цифровой помощник в саморефлексии, если мы сможем сделать этот шаг. Какие-то навыки мы, безусловно, утратим, но это происходит с развитием человечества. Какие-то навыки, которые были необходимы для выживания 200-300 лет назад, сейчас никто из нас не умеет кататься на лошади. Хотя еще 100 лет назад это был практически базовый навык. И также будет меняться способ нашего взаимодействия с миром. Раньше мы все знали, большинство знало, где Запад, где Восток, где север, где юг, в городе это перестало быть необходимым, мы стали знать, где какая улица. А теперь мы не знаем, где какая улица, мы знаем там станции метро и как вызвать Uber. Да, это все меняется, но не стоит слишком драматизировать эти изменения.
Это Иван Ниненко, куратор проекта NeuroSync, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Ну, кстати, да, с большим интересом его послушал, но одну вещь хочу возразить, что, скажем, в американских городах люди знают, где север, где юг, где запад, где восток. Вот, прожив какое-то время в Нью-Йорке, это очень значит, что коренной нью-йоркец всегда скажет, ну, пройдешь к северу, два квартала, два блока к северу и свернешь на запад.
Да, и начиная с какого-то уровня финансовой состоятельности, люди умеют ездить на лошади.
Да, это тоже. Нет, в целом, мне кажется, он очень интересную тему поднимает, цифрового следа, и в том числе вот этих фейсбучных воспоминаний, которыми я тоже пользуюсь вот в последний год все больше и больше. Он действительно придает какую-то трехмерность, какую-то новую оптику моей жизни. То, о чем я уже прекрасно забыл, он подкидывает вот эту ссылку, которая была для меня крайне важна там 5 или 3 года назад. И я совершенно иначе переосмысляю свой опыт.
Ну, здесь много, конечно, по многим линиям можно идти в этом разговоре, но мне кажется, все-таки для начала важно сказать, что вот не нужно, мне кажется, и принципиально не нужно валить в одну кучу все цифровые технологии, потому что говорится вообще цифровые технологии. И напоминалка, которая выбрасывает вам, что вы вывесили в Facebook сколько-то лет назад, кстати говоря, то, что вы говорите, работает только если вы вывешиваете действительно значимые какие-то фотографии или ссылки, а если вы вывешиваете по 20 селфи в день, то селфи 3 года назад и 10 лет назад может только расстроить и задуматься о том, как же я выгляжу теперь, да, и больше ничего. И мне кажется, что есть действительно технологии, которые инвалидизируют современного, психику современного человека, и есть, которые нет или вообще даже наоборот. И в этом смысле мне кажется, что то, что связано просто с хранением материала, чем больше, тем лучше. Его можно хранить, вдруг понадобится. А вот то, что мешает решать задачи и использовать, типа навигатора, да, после использования которого человек теряет ориентацию в пространстве не только где, ладно, север, запад и восток, а где право, где лево, он уже по руке смотрит. Я уже много видел молодых людей, которые у них как-то написано здесь лево, здесь... Это не шутка, на самом деле, я много общаюсь со студентами и наблюдаю это. Ну, потому что зачем? И так далее. Вот это вещь, которая... Ну, здесь нужна какая-то, я не знаю, как сказать, гигиена, безопасность, ну, какие-то вещи, которые мы же... у современного человека огромное количество пищи в доступе. Но это же не значит, что должна быть... значит, что должна быть дисциплина, и не надо пожирать все, что попало. Ну, и так далее. И здесь то же самое.
Мария, цифровой след меняет нашу память и наше восприятие своей личности? Ведь можно же, вот скажем, те вещи, которые здесь Иван говорил, очень хорошо поданы в «Черном зеркале», да, вот этот сериал британский знаменитый. Там несколько сюжетов есть как раз вот таких вот играющих с цифровым следом, с памятью, в том числе там, да, воспроизвести человека. Взять андроида, в него загрузить твой цифровой след и все твои транзакции, которые были в соцсетях, которые за тобой. Но это есть в виде этой цифрового бессмертия, есть некие боты, которые с тобой живут в твоих сетях, запоминают все твои слова, реакции, действия. И потом, когда тебя не станет, будет как бы твой бот жить в соцсетях и за тебя постить, шарить, лайкать и делать значимые заявления.
Да, современную нейронную сеточку нетрудно таким образом натренировать. Но вот очень смешно. У меня уже довольно давно тому назад брал большое интервью журнал «Психологи». Вот, интервью это вышло... под неожиданным для меня названием «Человека нельзя записать на флешку». Возможно, я что-то такое в разговоре упомянула, но это было
название,
вынесено
да.
как слоган. Да, и на самом деле я абсолютно готова и сейчас подписаться под этими словами, да, потому что на самом деле память человека конструируется в любой момент существования человека.
Угу.
Вот, его активность – это и есть конструирование не только следов памяти, но вот это проспективное движение, да, память, направленная в будущее. И то, что сейчас происходит, на самом деле, на мой взгляд, очень хорошо описывается термином, который использует современный американский философ Энди Кларк – расширенное познание. Угу. Да, когда частями моей познавательной системы становятся окружающее меня устройство, с которыми я разделяю те или иные свои познавательные функции. Да? Запоминание, припоминание, угу. планирование, управление вниманием и так далее и тому подобное. Но на самом деле это в каком-то смысле такая вот реинкарнация идеи еще одного отечественного классика Льва Выгодского, который в свое время использовал понятие опосредствования, описывая развитие памяти от животных через первобытных людей с их внешними способами запоминания, зарубками, камушками, узелками до современных людей, да, которые либо делегируют запоминание, неважно, Гутенбергу или интернету, либо пытаются выстраивать какие-то внутренние средства, вот те самые мнемотехники, о которых речь шла в самом начале, да, но то, что мы используем цифровой след как инструмент памяти, позволяющий в каком-то смысле установить контакт с самим собой, это для меня та же самая история. Просто она интересна тем, и вот на самом деле у Вероники Валерьевны на эту тему были замечательные исследования. Да? Мы говорим уже о средстве формирования не общего знания, да, а моего индивидуального опыта. Это, по сути дела, вот такое вот внешнее средство для моей личной истории, для моей автобиографической памяти. Вот я думаю, что Веронике Валерьевне есть что прокомментировать.
Мне даже вот не совсем это хотелось бы прокомментировать, если позволите, такой футуристический немножко фантазия вот с вами, так сказать, в той же линии. Мне кажется, что в будущем, если мы про будущее вдруг говорим, то произойдет такое своеобразное расслоение. Как бы. То есть получится, что... И это, конечно, сейчас есть, потому что есть принципиальная разница между отсылкой к Гутенбергу и к интернету. Потому что для Гутенберга надо уметь читать. И это очень элитарная способность была и есть до последнего. И сейчас большая часть человечества не умеет читать, да, и не может этим пользоваться. В отличие от иконок и наглядных всех этих штук.
В смысле,
и мне кажется, очень большое количество людей на Земле неграмотны. Задумайтесь иногда. Да, так вот, я имею в виду, что очень сложные когнитивные процедуры, требующие очень дополнительных знаний, да, и очень простые когнитивные процедуры, вот, и оба полюса, они станут некоторыми элитарными навыками. То есть через какое-то время хорошо образованные люди, это будут те, которые смогут с помощью очень сложных, допустим, статистических процедур, понимая, как они устроены, создавать модели там какие-нибудь, да, сложных многофакторных процессов, и эти же люди будут уметь умножать, лучше не в столбик, конечно, а в уме, да, складывать трехзначные, перемножать хотя бы двухзначные.
Это как аналоговые, числа. Да, как богатые люди любят теплый ламповый звук и аналоговые процедуры.
Да, и виниловые диски, да?
Да.
Вот. А вот то, что между ними, это будут люди, которые все больше и больше, к сожалению или к счастью, я не знаю, но и так было всегда, которые владеют общими для всех массовыми навыками и которые будут очень и все больше зависимыми от этих внешних систем. И эта зависимость, я думаю, она вполне сознательно культивируется, потому что
самый последний вопрос, у нас буквально меньше минуты осталось. Но это может быть часть эволюции человека. Чем больше мы как бы аутсорсим внешним носителям, тем эта часть мы, так сказать, доверяем свою память. Вот то же самое, что фараон с Тором.
Ну, не человека, скорее социума, человечества.
Социума, целиком. Человечество в его эволюции.
Да, потому что здесь единицы выигрывают, конечно, большинство проигрывает, но это все вместе движется, эта штука вместе движется вперед.
Движется в каком-то направлении. Спасибо за этот разговор. Вероника Нуркова, профессор факультета психологии МГУ, и Мария Фаликман, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики. Ну, а для себя только могу сказать, как что я понимаю, что важно не столько помнить некую сумму знаний, сумму вещей, сколько знать, где что лежит, где что находится.
И себя не забывать.
И не забывать при этом себя. Помните все хорошее, что произошло, наш сегодняшний разговор. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.